Сегодня наша встреча, ну, я не скажу, что произвела фурор, но очень много было просмотров. И, значит, суть в чем? На наше интервью, вот на ваше, как сказать, на мой вопрос был ваш ответ. И ваш ответ задел, значит, нашего общего зрителя. Этот зритель записал, как сказать, не знаю, как это назвать, оправдание в свой адрес, наверное. Я бы хотел показать вам это. Ну вот сначала давайте, чтобы мы все поняли, о чем речь, я вам покажу то, что вы сказали, и что вызвало, ну, ответную реакцию, так скажем.
Галкин тоже за деньги может сказать, но в Галкине чувствуется какой-то еще идеологический тоже заряд несогласия со своей страной.
Героям слава!
И вот это вот... из нашего интервью, вот я так полагаю, именно вот этот отрывок вызвал вот такой вот ответную такую вот реакцию.
Рассматривая кусочки из моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею, как сатирик, на это право. И буду это делать, как делал и раньше. Мои выступления ничем не отличаются от всех тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы. Я думаю, вы найдете там много подтверждений и свидетельств в Ютубе. Я всегда был за народ. Не за звание, не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот и я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом, так как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России. Спасибо.
Посыл понятен.
Вот что вы скажете? Что он говорит, что он белый, пушистый, хорошенький вообще.
Ну, Максим Галкин актер. Он умеет играть, умеет читать текст и подавать его с эмоциями. Это и есть профессия актера. Ей он владеет хорошо. Ну, а что касается понимания более серьезных процессов, у него оно отсутствует, как и совесть. Потому что он ярко, с эмоциями, говорит о том, что он, как вы справедливо, Денис Николаевич, говорите, белый и пушистый, а на сцене повторяет бандеровские лозунги. Ну, это примерно как Хайль Гитлер. То есть, ну, я никогда ничего не говорил против своей страны, говорит Максим Галкин, и дальше вот нацистское приветствие. Ну, а как? Ну, врет.
Ну, здесь самое интересное, здесь, смотрите, ему поставили 250 тысяч лайков. Вообще, вот интересно, вот действительно, вот мы, если вот так вот разобраться, кто эти 250 тысяч человек и настоящие ли это люди?
Ну, я думаю, что большинство, наверное, все-таки настоящие, у него большая аудитория. Но штука в том, что в информационном обществе его ролик, где вот этот ролик, где он говорит о том, что он хороший, белый и пушистый, убедительно, там, ну, слезу разве что не пустил, посмотрело, условно говоря, не знаю, там, 250 тысяч человек, да? А ролик, где он бандеровскую кричалку произносит, посмотрело 5 тысяч человек. И это разные люди. Вот эти 250 тысяч, я уверен, они не поставили бы эти лайки, не согласились бы, не, с ним не соединились, если бы они знали, что он это сделал. Ну, потому что вот когда вы сопоставляете факты, видно, что это вранье. Так что это пользуется... Он пользуется тем, что информации очень много. Поток. И в нем мало кто может разобраться. Точно так же, кстати, клеветники работают. Выпускается ролик, статья... А потом где-нибудь мелким шрифтом опровержение. Но одно услышало огромное количество людей, если это еще поддержали СМИ, а другое уже нет. И, как говорится, осадочек остается. В данном же случае, ну, мне кажется, Галкин это наиболее вопиющая ситуация, когда человек упорно себя закапывает в отношении со своими собственными гражданами. Видите, он там, мой русский народ. Так в русский народ сейчас стреляют те, кто говорит такие считалки. Если ты так любишь свой русский народ, ну так хотя бы, мы уж не говорим, будь на стороне и будь там. Ну хотя бы не произноси все то, что сегодня, ну, выглядит как никогда мерзко.
Ну тут вопрос, а может ли он этого не делать? Может быть, он и не может. Может, он в какой-то степени зависим от каких-то обстоятельств. И для того, чтобы выживать, он вынужден это делать?
Ну, это не самый бедный человек, правда? Далее, он жил в России. Там, сказать, его семейные передряги мы оставим, как и сексуальную ориентацию, на его совести, да? Есть где жить, есть что кушать. Ну, как говорится, можно ведь не соглашаться с теми или иными политическими решениями. Ну, занимайся своими делами. От тебя ничего больше не требуется. Но от него конкретного, конечно, мы ждали поддержки страны и армии. Ведь он плюет-то не только в, там, как он говорит, там, лживых пропагандистов. Он плюет в каждого конкретного солдата этим. И врет.
Ну, если учесть, что у каждого конкретного солдата есть семьи, то, наверное, все-таки это действительно плевок такой в нашу страну, вот такой большой. Но, судя по всему, он не только хороший артист, он и хороший садовод. Вот у него там уже хорошие, это самое, видно, посадочки он там делает, уже плодоносящие.
А мы не знаем, он ли это делает. Возможно, бедствующий Максим Галкин нанимает еще более бедствующих садоводов, чтобы они там ему наводили порядок. Это же, я так понимаю, в Израиле где-то происходит, да?
Ну, судя по всему, там... по солнышку, по такому ясному.
Да. Если не польешь, там не вырастет.
А где взять воду?
Большой труд.
С водой там, да, там сложности. А действительно, да, там целая история. Это нам почему-то так кажется, что Израиль это что-то такое. А там даже ни у кого сада, огорода нет, как у нас. У каждого положено как минимум 6 соток огород. А в Израиле это нет, это что там земли нету. Ну и вообще там климат такой очень засушливый.
Так что я сомневаюсь, что он сам занимается садоводчеством. Это требует огромного усилия и огромной работоспособности и большого количества времени и сил, чтобы этим заниматься. Это профессия.
Что хотел спросить. Мы с вами чуть-чуть совсем не встретились, разминулись на Донбассе. Вот вы совсем недавно оттуда вернулись. Расскажите ваши впечатления.
Эта поездка была у меня очень такая большая. Сначала я приехал в Херсонскую и Запорожскую область, потом вернулся в Ростов, и оттуда с делегацией Сборского клуба «Движение «Русская мечта» мы приехали в Луганск. Поэтому больше, наверное, впечатление у меня от поездки в Херсонскую и Запорожскую область, потому что там я еще не был вообще никогда, а в Луганск, ну, это уже там, я не знаю, там, 10-я поездка какая-то. Я был в Геническе. Геническ на сегодняшний момент это столица Херсонской области. Туда эвакуированы власти с Херсона. Там находятся власти Геническа, там находятся власти Херсона и Херсонской области. То есть это такой маленький городок, в котором сейчас очень-очень много управляющих организаций. Туда, кстати, президент прилетел и приехал именно в Геническ. Я пообщался с людьми, вручил гуманитарную помощь. Для меня главный вопрос был, ну вот как они себя ощущают? Потому что все-таки, что ни говори, а из Херсона была проведена эвакуация. И что меня порадовало, люди очень бодры в этом смысле. У них нет никаких сомнений, что в Херсон они вернутся. Это первое. Второе. Они почувствовали на себе заботу государства. Я хотел бы еще раз проговорить, пользуясь вашим вопросом, как это было сделано. Потому что это было сделано так, вопросов не осталось. Что сделало наше государство? Оно сказало, каждый, кто эвакуируется из Херсона и территорий, которые подлежат эвакуации, получит сертификат на покупку жилой площади, ну, в соответствии с тем, что у них было там. Там определенная сумма, по-моему, 80 или, боюсь ошибиться, 90 тысяч за квадратный метр. Ну, то есть, можно купить, наверное, везде, кроме Питера и Москвы, грубо говоря. То есть, людям дали жилье, фактически. Но при этом, что это важно, государство не забрало право собственности на их квартиры, которые они оставили в Херсоне, например. Что будет с этим имуществом, мы сами не знаем. Но при определенном развитии событий вот у них может остаться еще то, что было в Херсонской области. Справедливо ли это? Да, это справедливо. Ну, понятно, возникают вопросы там у жителей Донецка, у жителей других городов. Я думаю, что рано или поздно мы придем и к еще какому-то решению для того, чтобы помогать тем людям, которые пострадали. Но здесь было точечно, быстро сделано в отношении Херсона, на мой взгляд, очевидно, потому что он был оставлен. Это первое. Второе. Тоже важно, чувствуют ли себя люди, эвакуированные оттуда, уже полноправными гражданами России. Я встречался со студентами, с людьми разных возрастов. Да, чувствуют. И во многом вот эта забота, проявленная вот с этим жилищным вопросом, да, потому что вы понимаете, что это ключевой вопрос для тех, кто куда-то эвакуируется, она дала им ощущение, что о них заботится государство, а не граждане России. Ну и третий момент для тех, кто, как говорится, сомневался. Я не буду рассказывать там фамилии, имена называть. История следующая. Это один там, из активных деятелей, ну, я бы назвал это русской весны, то есть принявших Россию, помогавшей. Вот он и жена. Естественно, когда стоит вопрос об эвакуации, они уезжают. Отец, 75 лет, инвалид. Он говорит, ну куда я поеду? Ну зачем? Я не хочу. Ну, мы часто же сталкиваемся вот с такой ситуацией, да, когда пожилые люди говорят, ну куда я поеду? Я вот здесь уже живу, здесь хочу умереть, пусть меня здесь похоронят и все такое. Да? Это не потому, что им некуда ехать, а потому, что он не хочет уезжать. Ну и второй мотив, который приводит его к такому решению, это, а мне чего бояться-то? Ну, вы, да, вот вы участвовали, вы, как говорится, вы под угрозой находитесь. Ну, а я пенсионер, чего там. Вот это огромная ошибка. Он как человек пожилой, как советский человек, он себе не представляет, с кем он имеет дело. А дальше происходит следующее. Значит, на телефоне его жены, прошу прощения, его дочери, эвакуированной, раздается звонок, где с ней начинают на украинском языке разговаривать. И говорят, что это сотрудники СБУ, что вот у нас ваш отец, что если вы хотите, чтобы с отцом было все хорошо, значит, вы там должны что-то сделать то-то и то-то. Она в этой ситуации, конечно, принимает единственно правильное решение. Она говорит, что, ну, вот, вы знаете, мы с отцом не общаемся, и как бы, ну, вот, его судьба в данном случае меня не интересует, хотя, конечно, она переживает за него. А вот дальше происходит еще более интересное. Ей на телефон приходят фотографии, где пожилого человека на ошейнике тащат по лестнице. Вот для того, чтобы воздействовать на нее и заставить ее выполнять их распоряжение. Резюме. Когда пожилой человек остается на оккупированной территории, куда приходит вот этот нацистский режим, он не понимает, что он-то не интересен этим, и он ничем не виноват. Но его будут арестовывать, бить, издеваться, убивать, калечить, чтобы воздействовать на тех, кто их интересует с точки зрения принятия решений. Вот это конкретная история из жизни. Да?
И таких историй очень много. Их очень много. Я по телевизору видел, когда был в Донецке, подобную историю, где брата взяли в плен и угрожали второму брату родному, который служил в народной милиции, чтобы тот выдавал секреты. Я думаю, что таких историй достаточно много. И, конечно, если ты занимаешь высокий пост, то тут ты должен уже, наверное, как Иосиф Виссарионович, да, сказать, что я рядовых на генералов не меняю. И это очень тяжелое решение, но его, наверное, нужно принять.
Безусловно, я имел в виду несколько иное. Конечно, тот, кто занимается, уже ну, включился, как говорится, в эту борьбу за будущее России, как говорится, с ним все ясно, и он сам понимает, что он делает, зачем он делает, почему делает. Его родные не понимают, что они могут стать инструментом воздействия на него. И поэтому здесь, конечно, нужно было вот этого пожилого инвалида просто сказать, знаешь, папа...
Хочешь, не хочешь, надо ехать.
Да, но проблема в том, что те, кто должен ему это сказать, они сами не могли себе представить, что это будет твориться. То есть мы, воюя с этим злом, борясь, видя, что 8-9 лет происходило на Донбассе, мы, может быть, чуть лучше даже представляли себе, что такое приходит из Киева, нежели люди, которые жили там весь этот период, ну и это было где-то далеко. А потом все пошло очень быстро. Пришла российская армия, эти ушли, там ничего вроде такого не было. То есть не осознается степень. Ну это знаете, как, ну не знаю, человеку конца 19 века рассказать про там Освенцим. Ну, он же не поверит. Ну как это? Как это можно? Зачем? Вот эту историю я знаю из первых рук.
Ну, касаемо того, что вы сказали, сертификатов, тут нужно отметить, что человек не может получить сертификат, не имея российского паспорта. Он предварительно должен получить русский паспорт, то есть уже как бы сдав украинский, и тогда только ему дают сертификат.
Ну, мне кажется, это абсолютно логичная история, да, потому что российское государство помогает российским гражданам.
Ну да, просто человек уже сделал осознанный выбор, он уже, как сказать, попрощался с Украиной. Это тоже важно отметить, что это не просто так и не всем. Я тоже был в Геническом, там очереди. Я так там заказал кофейку там в ларечке, слово за слово, за паспортами. И тогда как раз, вот примерно тогда же, в эти дни, Владимир Владимирович сказал, что, ну, ребята, давайте быстрее выдавайте паспорта в очереди, люди не могут получить пенсию, пособие по безработице не могут получить, никуда там на учет не могут стать, потому что система потихонечку приходит, российское законодательство, российские правила, и нужны людям, чтобы спокойно работать, нужны паспорта. И там действительно везде очереди, чтобы стать. Я имел неосторожность генически, значит, поснимать эти очереди, тут же ко мне подошел милиционер, все посмотрел мои видео, там паспорт, все такое, то есть с этим там очень строго, и ну, понял, что я, так скажем, блогер, да, как он меня назвал, и мы разошлись хорошо. И, конечно, моя была задача, туда тоже я вез гуманитарную помощь, но мне было интересно, что говорят люди, пообщаться с людьми, что они говорят, что они думают, и там на лавочке садишься.
Ну, вам пенсию-то платят, все в порядке?
Ну, по инвалидности я получаю.
Ну, от России уже, да?
Ну да, сейчас всем одинаково, 10 тысяч. Угу. Не имеет значения, какой у тебя там стаж. Сейчас всем одинаково платят. Ну это пока, когда ну, уже восстановится вот эта вот российская власть полностью. Российские паспорта, все. При Украине платили, у кого там стаж какой, минималку платили 200. Это самая маленькая пенсия. Украина. А так, у кого большой стаж, больше дают 3000.
Ну, 3000 это же даже меньше, чем 10 тысяч рублей-то. Это совсем мало.
Зеленский вообще как пришел к власти и вот этим матерям-одиночкам как менял детский.
Да.
Было, да.
Обалдеть.
Там я брал с собой побольше пирожен, короче, там в магазине пирожен, там какао брал, и угощайтесь, да, там подсаживался, кому-то как бы слово за слово угощайтесь, и как-то вот мы начинали разговаривать, там такси обязательно садился, с таксисты, как правило, все знают с ними, исподволь там ля-ля-то-поля, просто чтобы узнать, что, к чему, почему. То, что я слышал, говорят, что вот, допустим, когда Зеленский пришел к власти, первое, что он сделал, отменил все пособия мамочкам, там, многодетным и прочим-прочим, то, что мы привыкли, когда за третьего ребенка, по-моему, 700 тысяч рублей, государство дает 700 тысяч рублей, вот у нас, в России. А у них это тоже было, Зеленский тут же это отменил, это они тоже были этим недовольны. Потом я слышал такую историю, что он там обещал, он, будучи иудеем, обещал, коли уж он стал в христианском государстве, христианство не принял. Еще я слышал тоже очень важную вещь, что Россия пришла, у нас перестали наркотики продавать там на улице. Вот это
еще. Вот это я тоже, да, это
вот,
говорят, да.
Да, поэтому мы примерно там друг за другом по пятам ходили. В Херсонской области есть Левые Саги, деревня. Я был в Херсоне, ездил в Херсоне, стоял вот в этой длинной очереди.
Ну, тут надо пояснить, что вы были в Херсоне до того, как он был эвакуирован,
конечно. Да. Это было как раз в дни референдума. То есть я вот как мог хотел поддержать, это как раз в дни референдума я там был. И потом, после того, как я уехал, через несколько дней, вот эту длинную очередь, огромная длинная очередь желающих уехать в Россию, она была хаймерсами обстреляна. То есть вот Украина как бы посчитала, что вы уезжаете, значит, вы предатели, вот вам за это. Но это были и граждане. Ну, не суть. И там, потом я в один день тоже ехал в Херсон, но я не попал туда, комендантский час, паром закрылся, у меня продукты, там я, мясо, все такое, боялся, что испортится, я заехал в Левые Саги, с тех пор я в эти Левые Саги езжу. То есть это как бы вот, если я куда-то езжу с гуманитаркой, это конкретно в это огромное-огромное село.
Здравствуйте, здравствуйте.
Лекарь, никому ничего не давайте, кроме нас.
А вы столько не унесете.
Я не
в ушах. А, ясно. Ну, не знаю, берите вот, давайте, там, вот кому чего надо. Мыло, вот, например, по вот такой пачке, например, чтобы всем хватило. Кофе, баночку, там, молоко, этот, сникерсы, там.
Мне надо с ней, ему на дочку.
Давайте. Только пакеты это самое, берите.
Мама,
Ну, там тоже общаюсь с людьми. И, то есть там разные тоже интересные истории, но люди, конечно же, если мы говорим о Луганске и Донецке, там люди прям вот ура, как хорошо, что вы наконец-то вернулись, то там, конечно же, есть сомнения, потому что жили не тужили, вдруг вот вы пришли. Вот пришли бы 8 лет назад, ну вопросов бы не было, я полагаю. Сейчас какие-то есть, но все равно люди там постепенно, все у них там в голове складывается, тоже постепенно получают паспорта, там с этим сложнее, потому что нужно ехать там Геническое или какое-то еще, а там Олешки рядом, в Олешке, наверное, можно тоже паспорт получить. Немножко там жизнь затягивается, так скажем, в этом плане.
Я просто хотел одну цифру назвать. Не к тому, что наша паспортная служба замечательно работает, а к тому, что она очень-очень старается выполнить и распоряжение президента, ну и помочь людям. Я не буду называть конкретные цифры, просто разговаривал с высокопоставленным офицером МВД, который занимается этим. Грубо говоря, примерно так. На Донбассе выдают в день столько паспортов, сколько в Ленинградской области за месяц. Вот примерно такое соотношение.
Ну да, сейчас там вот предприниматели, даже с Петербурга общался с человеком, он туда поехал, открыл там этот, пофотографировать на паспорт, и там, говорит, ну, там очереди в очереди постоянно, говорит, загружено вот это, фотографируют, выдают фотографии. Я на Донбассе, в Луганске познакомился с Михаилом Голубовичем. Это молодой парень, ему 21 год, и он возглавляет молодую гвардию от «Единой России». То есть вот это молодежное крыло по Луганщине, он его возглавляет. Ну, он сам боец, мы записали с ним хорошее интервью. Он под Харьковом, под Изюмом защищал, значит, нашу родину, как боец, солдат. И сейчас вот он занимается этим делом. И, а Луганск, это нужно сказать, что мало кто знает, там очень много памятников, посвященных молодой гвардии, потому что все эти действия, описанные Фадеевым, они именно там и проходили.
В городе Краснодон, да, рядышком.
Да, 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 да. И я просто вот в этой связи что хочу сказать. Вот это вот Трепова, не является ли это своего рода молодой гвардией только вот с той стороны?
Нет, конечно, нет. Здесь есть большая разница. Молодогвардейцы, они готовились умирать, бороться и умирать. Они были готовы к этому, они это продемонстрировали и мужественно приняли смерть. А Трепова собиралась что-то сделать и уехать вести журнал в Киеве. Угу. Это две большие разницы. Это первое. Вторая разница фундаментальная. Краснодонцы, молодогвардейцы, они выросли в ситуации, когда они были равными среди равных. Советский Союз, так сказать, со всеми его иллюзиями и ростом первой пятилетки, вот налаживание жизни, то есть иллюзии, что может коммунизм будет построен в самое ближайшее время, да, вот такой энтузиазм, все равны, все здорово, и вдруг приходят, и ты становишься человеком второго сорта. Начинаются какие-то казни, расстрелы, издевательства. Вот это надо понимать. А Трепова, ее же никто никогда не притеснял. Она равный гражданин России. Может заниматься чем хочет. Какие-то политические у нее взгляды, да ради бога. Это совершенно разная среда. Поэтому мотивы разные и ситуация совершенно разная. Трепову оправдать ничем нельзя. Молодогвардейцы – герои, а она преступница. Хотя, казалось бы, вроде они с кем-то борются. Но это такая же разница, как между преступником, который достал пистолет и убил свою жертву, или полицейским, который убил этого преступника. Вроде действие одинаковое, а смысл прям противоположный.
Но она же, я так полагаю, это делала за деньги. Каждое действие ей оплачивалось, насколько я знаю. То есть она вот предварительно вся
вот
работала.
Вот прекрасно, Денис Николаевич. Вы третий гвоздь в гроб разговоров о том, что можно какие-то параллели проводить тут вбили. Конечно, молодогвардейцам какие деньги? Какие деньги? Никаких денег. Платили тем, кто их предавал, да, там, каким-то полицаям там, и так далее. А Трепову, да, но ее в связи с технологиями 21 века, ну, что называется, разводили простым языком. У меня во всей истории с тем, что она совершила, ну, более-менее все понятно, да, техника, какие-то мотивы, да. Мне непонятно только одно, что было в ее голове, когда она передавала Владлену Татарскому эту вот бомбу. Она понимала, что это бомба? Если она понимала, что это бомба, почему она осталась на сцене? То есть, как она себе процесс понимала? Или она вот как бы отключила разум и даже не хотела думать о том, что она передает? Ну, знаете, бывают такие моменты, человек вот просто не думает, и все. Мне просто сказали, я это не хочу думать в эту сторону.
Настя, Настя, иди сюда, садись. Садись сюда. Или вот сюда, куда ты хочешь. Давай в кресло садись. Да. Да, ну ты просто кубики.
Вот это единственный вопрос, ответ на который я хочу в итоге суда и следствия получить. Все остальное ясно. Ну и здесь, конечно, интересные исторические параллели. Не думаю, что это все-таки целенаправленный поиск. Но знаете, когда у вас там 10 кандидатур на проведение террористического акта, и вы выбираете с фамилией Трепова. Просто для тех, кто не знает. Трепов – это генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Это фамилия, наоборот, скорее связанная в истории с таким вот консерватизмом, с охраной, с попытками вот эту смуту задушить. И ирония истории, я думаю, что это именно ирония истории, что сегодняшняя террористка, она с фамилией того, с кого, по сути, террор и начался. Потому что первый террористический акт, такой значимый, это Вера Засулич, которая выстрелила в губернатора Трепова и нанесла ему тяжелое ранение. Здесь хочется привести просто несколько фактов, чтобы было понятно, как русское общество тогда реагировало. В Советском Союзе нам говорили, что Вера Засулич – это вот молодец, это икона, это некий образец для подражания, если хотите. Но не в смысле, что надо в кого-то стрелять, а в смысле вот бороться. Для меня это террористка. Чтобы было понятно, выстрелив в Трепова, она дожила до, собственно говоря, революции, была уже таким пожилой иконой, она в эмиграции общалась и с Лениным, то есть это такой был круг узкий. Она взяла пистолет, будучи дочкой там, достаточно высокопоставленного человека, не рабочая с фабрики, и зашла в кабинет губернатору, записавшись к нему на прием. Охраны, естественно, никакой, времена вегетарианские, достала пистолет и тяжело его ранила. Возникает вопрос, за что? За то, что, придя в тюрьму, в какое-то, скажем, пенитенциарное заведение, тогда был порядок. Арестанты должны были снимать шапки, шляпы, не знаю, что у них там было. Главные уборы перед начальством. Вот пришел Трепов, один арестант не снял в знак протеста. И его выпороли по распоряжению Трепова. Все. Вот за это выпороли, она взяла пистолет и пошла в него стрелять. Ну, вот сегодняшним языком, так, умом посмотреть это, ну, кто это? Ну, конечно, террористка. Есть ли у нее какие-то мотивы оправдательные? Ну, честно говоря, нет. Дальше был суд присяжных, он оправдал Веру Засулич. Ее на руках вынесли из суда, но тут как бы Фемида одумалась, ее собирались арестовать еще раз, как бывало в истории. Но она убежала уже за границу, исчезла и дальше никогда не раскаивалась и все время занималась антигосударственной деятельностью, по большому счету. Вот сейчас, когда происходят, к сожалению, такие события, которые в той или иной степени напоминают то, что было уже в нашей истории, но как-то по-другому надо оценивать. Я к тому, что если где-то есть улица Веры Засулича, она, наверное, есть в России где-нибудь. Я думаю, что надо переименовать.
Но здесь, если опять же глубже вот сюда посмотреть, там же все-таки Владлен, это имя означает Владимир Ленин. И как раз это было накануне дня рождения Владимира Ильича, это было в апреле. И это было в Петербурге, опять же, да. И это уже второй раз. И тут как-то очень много вот таких вот совпадений, потому что на Украине-то борются с Лениным, памятники ему сносят. И в этой, опять же, вот связи...
Но Ленин был противником терроризма. Ленин был противником террора. И когда его брат был арестован за попытку убить Александра Третьего и казнен в итоге, знаменитая фраза Ленина «Мы пойдем другим путем». И Ленин всегда выступал с осуждением индивидуального террора. Вот здесь мы совершенно точно можем сказать, что позиция руководства большевистской партии в момент борьбы за власть, борьбы против самодержавия, всегда против подобных актов. Террором занимались эсеры. Не большевики.
Когда я был как раз в Донецке, произошел этот случай. У меня был назначен там итальянец, есть такой, итальянец, он военкор. И у меня была с ним договоренность о встрече. После этого он отказался от этой встречи. Он испугался, потому что он меня не знает лично. У нас там есть общий знакомый Владимир Скопцов. Но он испугался, ушел. Вот как вы думаете, вот есть какое-то вот такое вот опасение, что может опять что-то подобное случиться?
Ну, конечно, есть. Собственно говоря, террор – это запугивание. Ну, это не только в переводе с латыни, а по смыслу. Это оказание воздействия на общество, на конкретных людей, на власть. И когда происходит взрыв в момент общественной встречи, естественно, это приведет к сокращению числа общественных встреч. Ну, это, мне кажется, очевидная вещь. И площадки задумаются, ну, если нет там таких мер безопасности, то ну, как-то безответственно вроде это проводить. Конечно, убили Владлена Татарского не для того, чтобы прекратились встречи общественных российских деятелей с общественностью, а для того, чтобы показать, что они здесь, эти террористы, украинские спецслужбы, что они внимательно следят, что они выбрали одного из самых популярных. Это, ну и потом, я думаю, что всегда идет работа по нескольким вариантам. Но здесь получается, а в 10 случаях не получается. Ведь, например, ну, случаев может быть сколько угодно. Ведь ужас в том, что, насколько мы можем судить из записи, Владлен Татарский сам попросил и разрешил внести эту взрывчатку в виде вот этой статуэтки, которую охрана не давала.
Какой-то красивый парень, говорит, что нет. Ну,
давай.
Давай, ладно. Ты. Вот. Ну, старый. Ну. Золотой.
А он мог ведь этого не сделать, и тогда бы теракт не состоялся. Но они бы пытались дальше это делать. То есть это процесс. Им нужно кого-то убить из таких важных, с их точки зрения, влияющих на умы людей. Ну вот убили человека, да? Причем подло. Угу. Когда, ну...
Но это,
ну
это,
что
это,
тут говорить,
это,
да?
Это тоже и... удивительно, что он один пострадал.
Он пострадал не один.
Ну, остальные выжили, во всяком случае.
Значит, всего пострадало порядка 40 человек. Есть люди с тяжелыми ранениями. Они... в разные, там у кого-то зрение повреждено. Вот ведущий, слава богу, так сказать, потихонечку, ну, оклемался, но тоже в тяжелом... То есть в больницах несколько десятков человек, вот чтобы понять. И это не просто так. Просто погиб один. Но могло быть и больше жертв. И они работают по многим кандидатурам. Где-то получается, где-то не получается. Это их... так сказать, накрывают и так далее и тому подобное. Поэтому это борьба.
Ну, это такая, да, весьма странная борьба, но с другой стороны, это, наверное, всегда так во всем мире идет и хоть как-то нанести хоть какой-то урон, в том числе моральный.
Террористы современные, западные спецслужбы, частью которых является украинская, они работают на общественное мнение. И вот подача: в каком-то городе в России взорвана бомба. Отношение какое? Вот рядового западного обывателя. Угу. Ну, конечно, он на стороне обычных людей и против террористов. Потому что он понимает, что он может тоже гулять по своему городу, и там может такое произойти. Или его ребенок может гулять. А теперь другая подача. Во время путинского пропагандистского митинга, угу, вот уже другое. Значит, получается, бомба взорвалась не потому, что террористы положили, а потому что кто-то провел пропагандистское мероприятие, и кто-то возмущенный это сделал. То есть уже вроде как террористы не виноват. Поэтому давайте не будем облегчать им ни информационную, никакую работу. И мне кажется, в этой ситуации, ну, это правильное решение.
Ну, вот все совершенно все говорят отовсюду. Вот есть такое мнение. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Но почему же мы в 2014 году не сделали то, что мы сделали вот в прошлом году, так скажем, вот за этот год?
Ну, мне кажется, что по поводу вот множества факторов, которые сложились в это, мы можем только гадать. Да, уже и президент несколько раз говорил, что, может быть, надо было бы, да, поступить по-другому. Но я думаю, что мы точно можем сказать один факт, один фактор, который стал фундаментальным. Вот на стол президенту, а решение принимал он, легла такая информация, при анализе которой он принял такое решение. И вот какая это была информация, кто ее подал, как там рисовались дальнейшие события, мы с вами не знаем. Но очевидно, что именно эта информация и побудила принять такое решение.
Угу. Ну, есть, вот я общаюсь там с людьми, с простыми, и Кушилиным, вот простые люди совсем недовольны. Однако же он стоит у власти. Вот почему именно он?
Ну, мне сложно говорить за, скажем, избирателей Донецкой Народной Республики, которые еще до вступления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав Российской Федерации наделили Дениса Владимировича правом принимать решения от их имени. Но что касается уже российских реалий, я неоднократно говорил, что мне кажется, что процедура выборов губернатора – это дорогостоящая и ненужная. Мне кажется, что президент в данном случае, получив доверие людей, выбирает достойного и назначает его. Потому что в нашей ситуации через выборную процедуру все равно в 99% случаев легализуется решение, которое было принято президентом. Ну, так ведь? Так. Поэтому у нас уже была система, когда назначали губернаторов. Теперь их можно снять, а назначить их можно только через выборы. Это, мне кажется, что касается самой формы выборов. Ну, а дальше анализируется, как, что еще. Ну, и я лично знаю Дениса Владимировича, я о нем самого высокого мнения.
Да?
Да. И я могу сказать, что я могу сказать о Денисе Владимировиче Пушилине только хорошее. Это не значит, что я знаю его от А до Я. Про каждого человека и про меня тоже, да, наверное, и про вас, Денис Николаевич, тоже могут сказать всякого разного. Но вот что касается моего личного общения, моего знания Дениса Владимировича, я могу сказать только хорошее.
Ну, у меня личного нет, но я всегда покупаю газеты местные, и в Донецке очень много газет, и там действительно видно, что вот он в одной, значит, там деревне, в поселке, что он что-то делает, все время кому-то помогает, что там договора, прочее, там ЖКХ работает, что жизнь кипит, и он не сидит на месте, видно, где он как-то перемещается, хотя бы, ну, там местное телевидение тоже есть, а личное не знаком. Я в данном случае как журналист просто задаю вопрос. У меня нету какого-то своего мнения, потому что я не дончанин и не с Донбасса. Я только, вот так скажем, что-то услышал. И поэтому я вас это спрашиваю. На всякий случай, вдруг у вас есть какая-то по этому поводу глубокая мысль и знание. Так, ну вот очень все ждут каких-то отставок. Мы с вами сейчас разговаривали, что был отправлен в отставку начальник тыла. Может быть, еще кто-то был отправлен в отставку?
Честно говоря, я внимательно за этим не слежу.
Очень интересная книга. Генри Киссинджер, советник американского президента по национальной безопасности в 69-75-х годах, госсекретарь.
Госсекретарь, да, конечно.
Да, в таких-то годах, значит, лауреат Нобелевской премии 73-го года.
Но госсекретарь, это просто не все понимают, это министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки. Вот что такое госсекретарь. Mm. У них просто так называется. Министр финансов называется секретарь казначейства. У них там сплошные секретари, как в КПСС.
Да, и он написал, значит, книгу, называется «Мировой порядок». То есть он очень большой специалист, все к нему прислушиваются. И книга такая очень интересная. Он начинает очень-очень издалека. Значит, и вот, например, говорит Киссинджер словами Мехмеда II «Завоевателя». Он, значит, завоевывал все страны, и вот он увещевал итальянские города-государства. Такие определенные княжества. Мехмед II пишет на страницах, значит, Киссинджера: «Вас 20 городов, вы вечно притираетесь между собой. Должна быть одна империя, одна вера, одна власть во всем мире. И тогда войны не будет». Ну, что вы об этом думаете?
Ну, что Мехмед II был не глупым человеком, когда он говорит. Но давайте продолжим дальше его цитату. Ну, вольно допишем за него. И я, Мехмед II, предлагаю свою кандидатуру в качестве этой единой власти, единой империи. А тот, кто не согласится с этим предложением, я ему отрублю голову.
Ну да, так если экстраполировать на сегодняшний день. Ведь и в этом что-то есть такое, вот как вы вот на это смотрите, вот это вот такая вот, чтобы на всей планете Земля было одно государство. И у этого государства были везде, повсюду военные базы.
Не-не-не. Вот вы очень важный вопрос коснулись. Давайте его разберем, потому что это действительно очень важно. Каждый человек всегда находит для своей совести оправдание. Совесть есть у всех. Просто негодяи находят оправдание, чтобы эта совесть замолчала раз и навсегда и больше к ней не возвращаются. А люди совестливые, нормальные, совесть у них вот, у них этот диалог с совестью идет постоянно. Итак, какие аргументы в пользу глобализации приводят глобализаторы? И стоящие за ними мировые банкиры, потому что мы должны понимать, кто осуществляет глобализацию. Не Байден и не Трамп осуществляет, и не Генри Киссинджер, а, как говорится, широкие круги тех, кто создает деньги из воздуха и хочет контролировать весь мир. Им нужно объяснить всему миру, как Мехмеду II. Только у Мехмеда II объяснение, почему 20 итальянских городов должны открыть свои ворота и приветствовать турецкую армию. А банкиры, глобализаторы должны объяснить, почему политики должны им служить. Не только потому, что они продажные и получают деньги. Не то, чтобы их там на компромате поймали. Ведь лучше, чтобы эти политики, конечно, компромат, чтобы был. Но чтобы они идейно продвигали глобализацию, как какая-нибудь Анна-Лена Бербок. Или какой-нибудь там Хабик в Германии, закрывающий атомные станции. Он же должен быть уверен, что он все-таки хорошее дело делает, разрушая энергетику Германии, а не плохое. Иначе спать перестанет, гастрит у него откроется и помрет молодым, не завершив этой самой глобализации. Так вот, один из аргументов, это тот аргумент, который сказал Мехмед II. Государства, народы между собой сражаются, давайте установим некое мировое правительство, которое прекратит эти распри. Ну, казалось бы, такая идея была и в нашей стране воплощена. Что такое Советский Союз? Объединили республики. Ну, то, что перед этим развалили империю, мне это, честно говоря, вовсе не нравится. Но Советский Союз был разный, да? Советский Союз, где разрушали церкви, для меня симпатии не вызывает. А вот Советский Союз 45-го года, Советский Союз, там, когда я родился, 70-го года, это совсем другое уже, да? Так вот, в чем разница между проектом Советского Союза и проектом глобалистов? В целеполагании. В Советском Союзе давайте, чтобы все люди жили хорошо, чтобы не было войны, чтобы дети ходили в школу, солнечный круг, небо вокруг, да?
Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке.
Вот эти деньги, вот эти, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну вот, давайте мы будем производить много, работать хорошо, ну и давать каждому, что ему необходимо, да. Ну и там впереди будет коммунизм, когда вообще все будет, всего будет завались когда-то. Но это когда-то будет. Начинается реализация этого проекта. В ходе этого что? Нужно кого-то заставлять работать, потому что все должны работать. Ну это справедливо и честно, потому что мы всех содержим. Значит, появляются статьи за тунеядство. Начинается принуждение. Но если появляются нетрудовые доходы, то, что в капитализме считается доблестью. На бирже сыграл, в казино выиграл, купил, продал. Нетрудовые. При социалистической системе это рассматривается как нетрудовые. Ну, что ты там джинсы перепродал? Что общество от этого получило? Ничего. Вот если ты кочегаром пойдешь, или, не знаю, там, инженером, общество что-то получает, оно оценивает. То есть возникают определенные последствия, но и много возникает тоже несправедливости. Ну почему там врач и учитель получали маленькую зарплату, а водитель грузовика большую? Ну то есть начинаются вопросы второго, третьего порядка. Но в целом идея-то хорошая. Мир, все работают, двигаются вперед, но должна быть сила, которая всем этим руководит. И в данном случае, конечно, это сила КПСС. Зачем другие политические партии думали, вот, члены КПСС? Мы и так все знаем, у нас учение Ленина, Сталина они потом вычеркнули, соответственно, Маркса, Энгельса, Ленина, все, все нормально, двигаемся. Ну, как бы, каких-то глобальных изъянов в этом я не вижу. И цель, самое главное, ну, действительно светлая. А теперь что предлагают банкиры? Банкиры говорят, а давайте мы будем руководить всем процессом в мире, войн не будет, войн не будет, но мы определим, кто где что должен производить. Вот вы в России, как они решили в 90-е годы, вы не должны ничего производить, вы должны качать из недр и потихонечку вымирать, потому что банкиры считают, что людей не должно быть слишком много. И в этом принципиальная разница. При социализме никто никогда не собирался ограничивать развитие человечества, ну, как говорится, вот в числовом порядке. Чем больше, тем лучше. Пусть люди рождаются, плодятся. И с этим мы тоже видим сопряжение с Библией, да? А эти что? А эти подходят как, ну, я не знаю, как фермеры какие-то. Вы знаете, вот эта овечка должна быть в количестве 9 штук, а 10 уже не надо, у меня травки не хватает. Но и это еще не все. Мы же вот сейчас видим, когда они получили практическую свободу рук. Уничтожение Советского Союза, 91-й год, Китай еще слабый, ну и в эту систему включенный. И можно делать, что хочешь. Что они начинают делать? Они начинают всевозможные половые извращения поднимать на флаг. Вопрос, зачем? Почему в Советском Союзе это не поднимали? Ну, потом опять вопрос, а это для общества хорошо? Ну, конечно, нет. Не будут рождаться дети, у людей крыша съезжает. Они как будут на заводе работать, если они мужик оденется в женское и будет ходить? Ну, что это такое-то вообще? Ну, те вопросы, которые сейчас помешаны. Зачем нам строить 15 туалетов для 15 каких-то непонятных извращенцев? Есть мужской, есть женский. Товарищ, идите к психиатру, если у вас что-то не так. Да? Но и в Советском Союзе тоже были там какие-то единичные, наверное, операции, я не знаю точно, по изменению пола. Но это один на весь Советский Союз, как говорится, в год. Потому что, опять, целеполагание. Там, в Советском Союзе, вверх куда-то, в космос, другие планеты, человек лучше должен стать. Читай, а то учись, а то мы тебя не хочешь, мы тебя заставим читать, учиться. А там что? Да, что хочешь. Хочешь вот от наркотиков умри, хочешь от алкоголя умри, еще от чего хочешь вообще. И если ты умрешь, то это даже хорошо в этом обществе капиталистическом, потому что тогда тебе ничего никто не должен, и пенсии не надо тебе платить. То есть целеполагание другое. Вот эти глобалисты, которые, казалось бы, очень похожи на какую-то такую красивую идею отсутствия войны и всеобщего человечества, нужно понимать, к чему они это человечество ведут. Это развилочка. Эти ведут в пропасть. А Советский Союз шел вверх. Он, наверное, действительно опередил развитие человечества, я не знаю. Надеюсь, что не на очень большой временной промежуток, не на тысячелетие. Мы как-то к этому справедливому обществу, в общем, придем. Вот это является развилкой. И есть второй вопрос. Вот когда кто-то определяет, как, что, где будет, и есть единый центр принятия решений, возникает вопрос, а нам, России, вы что уготовили? Вот в Советском Союзе я, советский школьник, имею одинаковое право поступить в любой советский вуз. И поступаю я туда или нет, зависит только от меня. Есть коррупция? Ну, конечно, есть. Но сколько это коррупция? 10-15%. Если я знаю весь предмет, я поступлю. Я поступлю и буду получать стипендию. И не важно, кто у меня папа, и не важно, кто у меня мама. Так ведь? Так. А в глобалистском обществе деньги нужны для обучения. Нет у тебя денег, возьми кредит. А отдавать как? А возникают вопросы, и начинается расслоение. То есть это вроде как бы такое хорошее, но только абсолютно слоеное общество. А в Советском Союзе оно, ну, конечно, не совсем монолитное. Но, тем не менее, все-таки примерно одинаково все жили. И вот это вот фундаментальное, мне кажется, различие.
Ну, получается, если бы вот Советский Союз продолжал жить, если бы он пошел дальше, то это было бы хорошее справедливое общество.
Оно было бы еще более справедливым, и к этому надо было стремиться. Просто когда Советский Союз перешел на шкалу ценностей капиталистического общества, он начал разрушаться. Главное стали деньги. Ну, вот эти времена, как говорится, моей молодости и вашей. Фарцовщики, джинсы там какие-то, те самые, не знаю, что там, первые кооперативы, главное заработать деньги. И все это быстро, там, буквально за 6 дней при помощи, 6 дней, 6 лет, конечно, при помощи Горбачева разрушило страну. А вот там в 30-е годы что для людей важно? Зарплата? Ну, важна, конечно, важна. Там какой-нибудь Стаханов зарабатывает больше, чем тот, кто меньше работает. Но нет, есть драйв какой-то. Да, мы сейчас построим это, мы освоим то. целина, я сейчас не буду говорить правильно, неправильно, бам. То есть порыв есть, порыв. Дети космонавтами хотят. То есть мы строим свое будущее, будущее наших детей. Минусы, да, конечно, было. Алкоголь, испивались. У нас вот поколение отцов сильно пьющее, к сожалению, получилось. Но все-таки, все-таки вверх. Все-таки.
Да, и... был эмоциональный подъем, который потом, потом, который вот деньги и все, и больше ничего.
Деньги и больше ничего. И мне кажется, во многом легкость разрушения Советского Союза получилась не только от того, что элита предала, верхушка, руководители, но от того, что советские люди не как дети были в политическом смысле. Угу. Ну вот все же люди хорошие, все люди братья, все вот, что может быть злая воля, которая планирует через там, 50 лет, чтобы Киев воевал с Москвой, и в голову даже не могло же прийти. Угу. То есть, ну вот, вот, вот действительно, как дети.
Все равно есть же такое понятие, знаете, в этом, у детективов, у сыщиков почерк, да, это его почерк, вот этого преступника, что если человек ведет себя в настоящем определенным образом, то это проецирует его поведение в будущем. И действительно, если посмотреть, то как мы могли довериться там, 90-е западному миру, если очевидно, что он все время нас, мягко говоря...
В точку. А смотрите, как они себя ведут. Они себя ведут все время одинаково. Что с индейцами, что с нами. Что они приходят? Они приходят красивые такие, благообразные, там, не знаю, в очках, там, может, в париках, когда к индейцам, да, и говорят, слушайте, мы пришли вам помочь. Вот смотрите, у нас бусы есть. Отличные, здоровские бусы. И мы вам сейчас эти бусы подарим. Отлично. А что взамен? А взамен, да вообще ничего. Вот кусочек земли, который шкура вот этого вот быка покрывает. Индейцы сидят и думают, какие странные, недалекие, глупые, но добрые люди. Нам такие ценные зеркальца и бусы привезли, которых у нас нет. А от нас просят всего какой-то клочок земли, покрытый этой самой. Да ерунда какая. Ну, конечно, мы соглашаемся. То есть они тоже как дети. Они тоже как дети. Они понимают, что пришла смерть. Пришли всех их уничтожить. Но поскольку их миллион, а этих тысяча, они должны уничтожать их хитростью. И эту хитрость они подчеркнули из Древнего Рима, разделяя и властвуя. Это же в буквальном смысле. Рим рос, ширился не только благодаря прекрасной военной машине, легионы, доблесть римских сынов, все это было. Но и он все время ссорил между собой. Гальские племена поссорил, все, Галлию забрал. Высадился в Британии, поссорил этих с тем. И так было все время.
Ну да, если так посмотреть на карту, то действительно есть там Южная Корея, Северная Корея. Там тут же, ну, Индия, там Пакистан, Индия, Пакистан, выдуманная страна. И всегда есть северная, южная, там Ирландия, северная, южная.
Конечно, это ровно то, что они делали. Обратите внимание, как только Рим начал ссориться внутри себя, вот это времена когда? Ну, это, грубо говоря, так, времена Цезаря, который стал самым известным римлянином, да, такой популярный. А по сути, что Цезарь? Цезарь начал гражданскую войну и захватил власть в Риме. Ну, вот так. И все, и Рим начал сражаться внутри себя, и потихонечку, вот куда-то он весь ушел. Что делают эти ребята под названием англосаксы? Они все время всех между собой делят и ссорят. Но что нужно помнить? Вот сидят индейцы, не знаю, советские лидеры, простые советские люди. Им в книгах надо написать, что когда к вам пришли эти ребята первое, будут выглядеть замечательно, будут делать вам хорошие предложения, но их конечная цель – вас уничтожить путем ссоры. Вот сегодня я не думаю, что там, депутаты Украинской Рады в принципе думают о том, что когда к ним приезжает американская делегация, задача этой делегации – еще больше поссорить Украину с Россией. Наверное, мало кто так понимает. А если бы понимал, может быть, как-то у кого-то и совесть проснулась. Хотя в Украинской Раде, конечно, вряд ли. То есть вот это надо рассказывать и знать. Они приехали, чтобы поссорить. Если они говорят, что они Азербайджан с Арменией собираются там как-то склеивать, это значит, что они готовят там еще большую ссору. Но ужас-то заключается в том, что с той стороны реально приезжают политики, которые написали и которые прочитали, что они должны, приехав куда-то, поссорить, столкнуть, разжечь войну. И это не случайность, а это их работа. Приехал посол, он должен разжечь войну на территории Украины. Вот это надо понять. Это же другой взгляд на мир. Дьявольский, если хотите.
Ну, в этой связи тоже нужно отметить, что все-таки есть Россия, есть Белая Россия, и да, Украина в какой-то степени там Малая Россия. То есть
во всей степени.
Да, наша страна тоже разделена. И это очень плохо. Зачем делиться, чтобы не было сильной армии, чтобы не было большого населения, чтобы не могли создать сильную армию, в том числе, наверное, для этого. Ну да, чтобы легче было поставить своих вассалов.
Так, слушайте, вот есть российская армия, ну не знаю, там миллион, допустим, да, сейчас будет полтора. Возьмите ВСУ, еще 400 тысяч. Сражаются, ослабляются. А теперь возьмите миллион, добавьте к ней 400 тысяч. Угу. Кто гегемон в Европе? Польша? Да ее рядом уже нет. Угу. Просто нет. А если вы оторвали кусок от России, эти 400 тысяч, ослабили Россию, добавили к ней Польшу, то центр силы перешел куда-то. Но украинцы-то в Польше это люди второго сорта, а в России первого. Угу. Ну это же очевидно. Мы русского от украинца не отличим. Ни по фамилии, никак. Угу. И по говору даже приехал, и все, ты ровно такой же. Потому что это один народ. А в Польше ты будешь уже все равно внизу. И по религиозному, и по этническому признаку.
Ну, давайте вот еще немножко почитаем Киссинджера. Соединенные Штаты то прилагают усилия по отстаиванию Вестфальской системы. Вестфальская система – это 30-летняя война, да. Когда Европа друг друга убивала до тех пор, пока солдаты все не кончились, и там было, в первую очередь, это католики и протестанты, что вера должна быть одна, а тут появилась еще и протестанты появились, ну и вообще языки разные, все разные, и каждый хотел себе кусочек отобрать. И Вестфальская система – это вот когда они уже обессиленные все собрались и сказали, ну давайте у нас будет там много религий, мы будем все разные.
Небольшое уточнение сразу. Вестфальский мир зафиксировал несколько сотен государств на территории Германии. Это первое. То есть раздробление Германии фактически Священной Римской империи, которая была. То есть сильного игрока. Это первое. Второе. Это фиксация двух религий на некогда едином христианском западном мире. Да? Ну, даже уже получается три. То есть, сначала. Смотрите, методика-то одна и та же. Есть мощное христианство. Вы хотите его ослабить. Что вы делаете? Вы откалываете католиков от православных. Еще раз, мы, православные, исповедуем христианство в том виде, в котором оно было изначально. То есть, откололи католиков, но вам же надо дальше ослаблять христианство. Поэтому вы от католиков откалываете протестантов. Потом у вас появляются специальные протестанты, такие как англиканская церковь. Почему она была сделана? Англия воюет с Испанией, собирается бросить ей вызов мирового господства. Очень сложно это делать, если католическая Испания – это центр католического мира, папа, так сказать, вместе с ними фактически, а в Англии живут католики. Значит, надо, чтобы в Англии жили кто-то другой. И подчиняться никому должны не папе, а королю. Ведь ситуация, которую Петр ввел у нас, когда синод вместо патриарха, и, по сути, царь является в некотором смысле главой церкви. Он же у англичан посмотрел, когда путешествовал по всем своим корабельным делам. Но в Англии до сих пор система, где король или королева – глава англиканской церкви. Угу. То есть, по всем параметрам, все, кто живет на острове, должны подчиняться Лондону. Как только кто-то подчиняется кому-то другому, отрубить голову, отрубить связи. Угу. Вот что такое Вестфальский мир. Это фиксация дробления Европы во всех смыслах.
Ясненько. Так, вот читаем.
Это 17 век.
Соединенные Штаты то прилагают усилия по отстаиванию Вестфальской системы, то критикуют ее. Ну, это пишет госсекретарь, значит, Штатов. Основополагающие принципы. Критикуют ее основополагающие принципы баланса сил и невмешательства во внутренние дела, как безнравственные и устаревшие. То есть Вестфальский мир, он говорил о том, что вот да, мы все разделились, но и каждого свои дела, мы друг с другом не воюем, в внутренние дела не лезем. Кто во что хочет, то и верит, тот сам по себе живет, правильно? И что вот Америка за сегодня, сейчас Америка говорит об этом, что она то там, то тут, как ей, насколько ей это выгодно. Причем порой делает то и другое, Америка делает и то, и другое одновременно. США продолжает считать универсально востребованным свои ценности, которые следует заложить в основу мирового порядка. И оставляя за собой право на их поддержку в глобальном масштабе. Это прямая цитата Киссинджера.
Ну, они используют международное право, как им удобно. Где, ну, вот, вот самый свежий пример, значит, президент Молдавии Майя Санду подписывает указ, то есть фиксирует голосование парламента о том, что молдавского языка нет, есть румынский. Ну, мы же с вами понимаем, к чему это ведет.
Не, ну, тут...
Понимаем. А теперь давайте на секунду представим, что Зеленский подпишет такой же указ, что украинского языка нет, есть русский. Ну, диалект русского языка. Ну, по сути, это и то, и другое, это одинаково. Но какая оценка дается со стороны Запада? Зеленскому этого делать точно нельзя и не надо. И украинцы это точно не русские, говорят нам западники. А молдаванам это обязательно нужно делать. И молдаван нет, есть румыны. Вот что они навязывают в Молдавии. А ситуация-то абсолютно одинаковая. Абсолютно одинаковых ситуациях диаметрально противоположные поступки. Вот об этом Генри Киссинджер говорит.
Ну да, если чуть-чуть назад, как сказать, посмотреть, то Санду, она же получила образование где-то там в Америке, и она с Америки пришла, и хоп, и стала главой государства.
Фонде Сороса работала.
Да, да, ну, там в прибалтийских странах, даже в Южной Корее тоже там президент в одно время просто приехал с Америки, кореец, и вдруг, хоп, он уже стал главой государства. Удивительным образом. В Грузии такое нечто вот было с Саакашвили.
Слушайте, в Афганистане было еще более удивительное. Владелец афганского ресторана в Нью-Йорке приехал и стал президентом. Но, видимо, других афганцев в Нью-Йорке просто не было.
Ну да.
Хамид Карзай его звали.
Ага. Ну, то есть, да, чтобы мы понимали, что такое ощущение иногда действительно складывается, что у нас просто нам этого не говорят, а как будто везде вот одна страна во всем глобусе. На всем глобусе. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что четыре все-таки страны на земном шаре. А теперь вот как-то все вот это подводится к тому, что на самом деле одна. Но есть восставшие, как это было и в Римской империи, восставшие какие-то вот регионы, и она пытается, Америка их как-то вот поставить на месте, на место. Вот, это касаемо Киссинджера. Кстати, вот у Киссинджера есть такая очень интересная история. Вот когда Израиль, что-то грозит Израилю, то все евреи объединяются в мире, пытаются кто-то как-то чем-то помочь, да? А в России, когда у России сложности, не все русские объединяются. И там была такая история с Киссинджером связана, что в 70-е годы, когда был очередной кризис, все наваливались, значит, арабские страны, окружающие Израиль, на Израиль, угрожали чем-то там, но они все время угрожают. Киссинджер объявил значит, в парламенте, что все, Израиль скоро не будет существовать. Примерно еще лет 10, и все, Израиля не будет, потому что арабские страны его, значит, уничтожат. И тут же выделяется 10 миллиардов для защиты Израиля. Израиль делает, строит, начинает строить вот этот вот зонтик свой. А потом выясняется, что Киссинджер, он еврей, и как-то и никто не напал, и зонтик, деньги, как сказать, взяли, ну, что-то хорошее, наверное, сделали. Ну, то есть, такая вот помощь, такая вот как бы вот от евреев к Израилю.
Денис Николаевич, ну, говорить, что Израиль не находится во враждебном окружении, это было бы, ну, очень большой натяжкой, естественно. Обратите внимание, какие процессы произошли за последнее время на Ближнем Востоке. Была уничтожена Ливия, был уничтожен Ирак, была серьезно ослаблена Сирия. И чуть дело не закончилось разрушением Египта, где произошел государственный переворот в форме цветной революции. К власти пришли братья-мусульмане, а потом военные устроили контргосударственный переворот через несколько месяцев и посадили того, кто, на пожизненное, по-моему, того, кто, так сказать, президентом вместо Мубарака назначился и кого Соединенные Штаты уже признали. То есть, по сути, четыре противника Израиля в той или иной степени так сошли как-то. Почему? Это удобно, недорого, и, в принципе, Израиль стоит в стороне от этих процессов. Но иногда это прорывается. Вот когда мы видим там запрещенная в России ИГИЛ, да, группировка, вот если они такие уж исламисты, они кого должны больше всего ненавидеть? Ну, мы с вами можем только полагать, наверное, Израиль. Они больше всего ненавидят Башара Асада. И поэтому лечатся в израильских госпиталях, которые находятся на голландских высотах и так далее. То есть мы видим, что Израиль в той или иной степени, не он один, конечно, но Соединенные Штаты Америки, вот это все, что там на Ближнем Востоке происходит, он помогает. Ну, это в интересах Израиля. Теперь как интересы Израиля сочетаются с Соединенными Штатами Америки? Израиль – это крупнейший союзник Соединенных Штатов Америки. И это действительно важно, это понимал Сталин, и поэтому Сталин выступил за создание Израиля. Израиль создал Сталин. Англия сопротивлялась, Соединенные Штаты присоединились к этому процессу. Почему Сталин, который, ну, не очень много ошибок совершил, но они у него, конечно, были, выступил именно за создание Израиля? Потому что он хотел создать союзника Советскому Союзу в ключевом регионе мира. В историческом, там, в нефтегазовом, там, в каком угодно, да? Не получилось. У Сталина это не получилось. Угу. Так вот, Соединенные Штаты Америки, в которых в том числе и большая еврейская диаспора, ну, евреи вообще по всему миру рассеяны, тут, как говорится, что Америку-то открывать. Угу. Соединенные Штаты выделяют ежегодно Израилю денег, ну, я так опять грубо, на армию. То есть армия у Израиля бесплатная, потому что ему деньги выдают Соединенные Штаты Америки. Но при этом... Согласитесь, что армия в Израиле крайне популярна. Она, в принципе, считается достаточно эффективной. Я так говорю, считается, потому что с каким-то очень серьезным противником израильская армия ну, давно не воевала. Да? Там все в основном какие-то такие формирования, либо там Ливан, либо какие-то ополчение, либо такое полупартизанское. Но, тем не менее, одна из, наверное, лучших армий мира, безусловно, есть. Мобилизуют туда всех, уклонение там, ну, мягко говоря, непопулярно. То есть народ и армия едины в Израиле. Но деньги дают Соединенные Штаты Америки, потому что для них важно иметь этого союзника. Ну а в Израиле очень такое специфическое общество строится, и рознь между семитами-евреями и семитами-арабами там очень-очень... Серьезно. Я был один раз в Израиле и много поездил, был в том числе в поселениях на оккупированной территории, и я вижу, как относятся к этому не те, кто выходил, выходцы из Советского Союза, а вот молодежь. Для них, ну, как-то вместе в одной школе учиться с арабами, это вот, ну, как-то совсем неприемлемо. И это уже на уровне вот самосознания, там какого-то интернационализма. Абсолютно нет.
То есть получается, что можно сделать такое предположение, что Израиль это такой своего рода смотрящий за нефтяными арабскими странами вокруг, и это какая-то точка опоры для Америки, чтобы контролировать каким-то образом вот рядом вот эти нефтеносные вышки.
Конечно, но до этого смотрящим по этому региону была Великобритания, которая не хотела передавать эти права кому-нибудь другому. Но еще раз, не они создавали Израиль, но они переиграли Сталина в силу определенных причин, о чем я там в одной из своих книг рассказываю. И они тогда этот Израиль создали, профинансировали, естественно, привлекли к этому евреев со всего мира и так далее и тому подобное.
Но вот в этой связи, опять же, вот сейчас, насколько я понимаю, мы защищаем Армению. Карабах, наши миротворцы стоят и защищают Армению, и мы как бы принимаем такую в большей степени армянскую сторону. Не является ли это ошибкой? Ведь Азербайджан для нас он более, как сказать, важнее для нас, наверное, потому что это все-таки Каспий, во-первых, ну и хотя бы потому, что в Армении, например, насколько вот я читаю в интернете, закрыты все русские школы, их там нету.
Проблема заключается в том, что мы не можем действовать как англосаксы. Мы не можем стравливать между собой народы для того, чтобы они друг друга вырезали и исчезали. Ну, не можем, но в силу исторических традиций, в силу, не знаю, нашей ментальности, нашей веры и так далее и тому подобное. Но мы не можем вставать в этом конфликте на чью-то сторону и по другим причинам. Во-первых, внутри России живут миллионы армян. Внутри России живут миллионы азербайджанцев. Я имею в виду не тех, кто сюда приехал, там, не знаю, овощами торговать. В Дагестане коренная национальность азербайджанцы. Ну, они там живут. То есть у нас миллионы граждан России и Азербайджана. Поэтому этот конфликт, он проходит внутри нас. Как мы можем на какую-то сторону встать? Ну, нет, конечно. Дальше. Если выбирать какие-то исторические корни, тоже у кого-то такой, у кого-то такой. Если по религиозному составляющему, так мы что, будем внутри России ссорить тех, кто исповедует ислам, с теми, кто исповедует православие? Ну, тоже нет. Поэтому наша задача этот конфликт как-то приглушить, не дать ему разрастаться, потому что какого-то решения такого, которое бы всех устроило, не существует. Его можно только приморозить вот в этой ситуации. И Россия это и делает. Именно это. Мы в Карабахе не даем продолжаться боевым действиям. Но мы одновременно стараемся дружить с Арменией, несмотря на все сопротивление руководства нынешнего, и дружить с Азербайджаном, где руководство вроде абсолютно такое европейское, прекрасно говорящее по-русски, наверное, лучше, чем мы с вами, Денис Николаевич. Но при этом концепция дружбы с Турцией и определенного слияния в Азербайджане не отменяется. А я напомню эту концепцию. Опять-таки, по сравнению с ситуацией России и Украины, это будет наглядно. Смотрите, что Запад и украинские политики говорят: мы не Россия, даже один там написал, Украина не Россия, да? Мы не Россия, народы разные, и дальше начинается уже растаскивание в сторону, разговор о том, что враги, и попытки стравить. Что говорит официальная теория турко-азербайджанских отношений? Народ один, государства разные. То есть азербайджанцы не говорят: мы не турки. Наоборот, они сейчас говорят: мы такой же народ, как турки. Просто у нас разные государства. Из этого какой вывод? Азербайджан с Турцией должны дружить, сближаться. А когда речь идет об Украине и России, что нам пытаются? Почему такой же концепции нет? Два государства. Но народ один. И давайте дружить. Нет, говорят англосаксы, нельзя вам дружить. Вы воевать должны. Почему отношение между Россией и Украиной не может быть, как между Россией и Белоруссией? Потому что туда влезли, из 91 года работали, чтобы этого не было. Чтобы этого не было. Это еще совсем недавно было абсолютно реально, это была политическая практика. Поэтому англосаксы где-то лезут, где-то не лезут, а против Турции они сейчас ничего не имеют, потому что Турция — это тоже, возможно, один из инструментов против нас, поэтому пусть она усиливается, пожалуйста, дружите, турки, с азербайджанцами. То есть нет никаких принципов. Есть цели у них, но один из способов — постоянная ссора кого-то с кем-то и сталкивание. Собственно говоря, в выступлении своем министр обороны тоже сказал, что все время пытаются сейчас стравить Россию с другими государствами англосаксами. Так они всегда делали. Это, еще раз, это не связано с тем, что мы Советский Союз было. Потому что, знаете, тоже это огромное заблуждение, что как только произошла у нас социалистическая революция, Запад немедленно решил нас уничтожить. Он и до этого всегда собирался нас уничтожить. Просто у него появился еще один повод среди 15. Они еще и другую систему строят социальную, и у них неплохо получается. Все, надо срочно что-то делать. Поэтому они борются с нами, потому что мы им конкуренты. Потому что они хотят контролировать весь мир. Это вторая причина. Потому что мы сильные — это третья. Потому что независимые — четвертая. Потому что мы православные — пятая. Потому что мы ислам исповедуем — шестая. И дальше туда пошло.
Еще такой сейчас у Киссинджера, я не нашел страничку, где это написано, там он говорит о том, что Черчилль сказал такую вещь. Он там уже был Пальмстон, был сэр Мальборо. Мальборо — это тоже этот...
Герцог. Значит,
да, он же какой-то родственник Черчилля. И Черчилль сказал, примерно одно и то же, примерная цитата такая, что когда Черчилль спросил, он говорит: было бы Англии выгодно принять сторону фашистов, мы приняли бы сторону фашистов. Говорит, у нас здесь сейчас нам выгодно сделать это, мы сделаем здесь сейчас это, то, что нам выгодно. То есть каких-то совесть, каких-то еще чего-то, человека любили, еще чего-то отсутствует напрочь, они это открыто говорят. И в этой связи всегда, я помню 90-е годы, тут же всегда появляется защита прав человека, свобода слова, нельзя арестовывать, это политзаключенные. То есть, если мы вспоминали это Санду, а то, что имеем ресторанчик, человек приехал, стал вдруг главой Афганистана государства и так далее. То есть они ставят своих людей, но это люди, которых мы видим, они возглавляют правительство. А есть люди, которые не так видны. Может быть, это какой-то генерал, какой-то высокопоставленный, полицейский, или еще какой-то чиновник. И когда выясняется, что он работает на другое государство, они говорят, что подождите, а как же свобода слова, человеколюбие, выпустите политзаключенных для того, чтобы они дальше продолжали расти по карьерной лестнице и таким образом изнутри помогать нам захватывать ваше государство. То есть отсюда идет человеколюбие, или это действительно они так переживают за политзаключенных?
Какое человеколюбие? Вы говорите о человеколюбии, в цивилизации, которая изобрела концентрационные лагеря. Справедливости ради, сейчас занимался этой темой, первые концентрационные лагеря, вот совсем первые, появились испанцами, сделанные на Кубе против повстанцев. Угу. Дальше уже англичане с бурами. Нет. Вторыми была гражданская война в Соединенных Штатах Америки. Причем концлагеря были и у южан, и у северян. И уже третьими только были англичане с бурами. Так что можно сказать, что все вот эти вот ребята, они все одинаковые. Немцы, мы знаем, что натворили еще в Первую мировую. Поэтому вот это вот уничтожение людей, это вообще такая штука, присущая западной цивилизации. Россия так, ну, никогда не делает. И никогда не делала, и делать, конечно, не будет. Поэтому человеколюбия нет. Но есть принципы доминирования. То есть они готовы делать все, чтобы ослабить, стравить, выиграть у противников. Желательно самим в этом не участвуя. И для этого изобретаются какие-то инструменты. Вот эти все правозащитники, права человека, нельзя арестовать, слезинка младенца. И только возникает вопрос, вам надо выбрать слезинку младенца или войну, которая ослабит противника, они всегда выбирают войну и плюют на слезинку младенца. Вот сейчас этот этап наступил, потому что они выкинули свободу слова, свободу передвижения капитала, все эти разговоры про неприкосновенность частной собственности. Ну, вот просто все за несколько месяцев. И, ну, слово, наверное, неправильное, но я скажу, вот прелесть этой ситуации, что вот это нельзя не видеть. Вот, не знаю, можно быть там либеральных взглядов, но это нельзя не видеть. А когда ты это не видишь, возникает вопрос, так вы чего? Врали, что ли? Потому что если вы за эти вот все красивые ценности, вы не можете быть, понимаете, вот здесь мы играем, а здесь рыбу заворачиваем. Вы не можете быть, свобода слова, да, она есть, но вам нельзя говорить, потому что вы путинский пропагандист. Ну как, если все имеют право, то да. Точно так же, как, знаете, людей убивать нельзя, а вот этого можно. А почему? А он нам не нравится. Ну, так это не работает. Или вообще-то собственность неприкосновенна, но если у собственника российский паспорт, то, в принципе, можно у него все украсть. Ну, это так не работает. И вот они обрушили все иллюзии, все маски сняли с себя. И в этом, то есть для того, чтобы сейчас Западу верить и за него бороться, надо быть просто либо клиническим идиотом, либо мерзавцем самой высокой пробы. Потому что либеральные взгляды они сами уничтожили. И ладно, где-то на Западе там человек может жить в информационном пузыре, но если ты живешь в России, ты это видишь. Ну как?
Да, вот, кстати, я нашел эту цитату. У нас нет вечных союзников и нет вечных врагов. Наши интересы вот что вечно, постоянно, и наш долг следовать этим интересам. То есть в этом плане, не знаю, я могу что-то ошибаться, мне кажется, все-таки у Владимира Владимировича есть более дальновидные планы. То есть да, здесь мы теряем что-то, но у нас есть честь, совесть, достоинство, и мы идем, вот мы так сказали, мы так и будем делать. А не будем, мы сказали так, но по дороге нам показалось, что можно сделать еще лучше для нас, и что-то там перекрутить и переделать. Причем, как бы странная вот эта вся история, что получается у них ни стыда, ни совести, а люди, которые это все видят во всем мире, они как будто бы, вот, как говорил Александр Сергеевич, глупые или нелюбопытно. То есть, ну, это прямо настолько очевидно, но люди этого почему-то не видят.
Ну, обычный человек занимается своими обычными делами. Категория совесть для него – это категория, не обвесит ли его в ближайшем магазине, а не категория, нарушили ли Соединенные Штаты Америки какой-нибудь договор, который они подписали 50 лет назад. Он не разбирается в этом вопросе. А ему в уши 24 часа дуют, что США хорошие, никогда ничего не нарушают, и поддерживают это. Но люди начинают видеть, что что-то не так. Вот именно в этом тоже. Слушайте, а почему вы у России забираете какие-то активы? Ну, хорошо, там есть какие-то трения между Россией и Украиной. А это-то тут при чем? Вы всегда забирали у всех деньги, у кого были какие-то несогласия, которые иногда на поле боя выражались? Нет. А почему вы здесь? И вот это разрушается, самое главное, ощущение правоты, которое они, собственной правоты, всем стараются внушить. И поэтому то, что произошло, это для них страшнейший удар. Они эту моральную правоту, слушайте, ну с 45-го года готовили. Объясняли, что потому что в 45-м году Советский Союз это просто красавец. Это прям молодец. Людей спас, Гитлера разбил, понес огромные потери, и спорить с этим невозможно, как и с мужеством.
Да, весь мир,
весь мир рукоплескает. Да. То есть моральная правота на стороне Советского Союза. И дальше они начинают эту моральную правоту потихонечку сколачивать. А вот смотрите, Советский Союз, вот у него Сталин оказывается плохой. И Советский Союз устами Хрущева соглашается с этим, да. И начинается крушение. А еще Советский Союз не справляется с правами человека. Вот смотрите, Советский Союз евреев не пускает. Смотрите, они сейчас вообще никого не пускают из России. И ничего, это как бы нормально. Вон, поляки, можно лететь на самолете, если вы не русский. Это что такое? А у нас тут просто такие правила говорят в нашей авиакомпании. Ну, тогда свастику дорисуйте себе. Угу. Так сказать, будет такая симпатичная польская свастика, красно-белая какая-то. Ну, что это такое? То есть, моральная правота – это то, за что в информационный век борются активно. И вот они это боролись, там, лет 80. И это все, ох, Путин с них все это снял. Буквально за несколько дней.